«Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Изумрудная история России или что происходит с уникальным Малышевским месторождением. Проблема радикального ислама в Боснии. Закрытые деревни и мечеть короля Фахда. Регионы России. Сегодня речь пойдет об Астрахани. И наука. Кто же все-таки строил египетские пирамиды? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Изумруды в промышленных масштабах не добываются в России вот уже 15 лет. На днях агентство «Новый регион» сообщило, возобновление добычи на Урале, намеченное на 2010 год, судя по всему, опять будет отложено. Владелец лицензии на разработку Малышевского изумрудного месторождения, Калининградский янтарный комбинат, не может привести рудник в рабочее состояние. Он не в состоянии договориться с собственником месторождения и не располагает достаточными финансовыми ресурсами, чтобы запустить производство. Что происходит с уникальным месторождением? Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал финансовый аналитик Андрей Сутник. С ним беседует Людмила Телень.
Андрей Владимирович, время от времени разрозненная информация о войнах, которые идут за Малышевский рудник, выплескивается в прессу. Скажите, есть за что воевать?
Да еще бы. Напомню, что на долю Советского Союза приходилось 10% мировой добычи изумрудов. Но российские минералы по своим качествам уникальны. Поэтому объем продаж был необычайно высок. 300-400 миллионов долларов или 80% от мирового объема продаж сырых изумрудов. Давайте подумаем еще раз. 10% от мировой добычи и 80% от мировой реализации. Малышевское месторождение изумрудов входит в тройку крупнейших месторождений мира. Его открыли еще в 1831 году. В 1993 году на Малышевском месторождении на глубине 380 метров обнаружили крупные залежи изумрудов с перспективой промышленной работы на 15-20 лет. Именно здесь был найден изумруд-президент весом в 1,5 килограмма. И несмотря на это, Малышево, как типичный российский моногородок, тихо и печально умирал. Между тем, помимо изумрудов, местные земли содержат хризоберил, берил и другие ценные минералы. В любом цивилизованном государстве жители этой благодатнейшей земли процветали бы. Но в России все по-другому. В 1995 году работы на шахте в Малышеве были фактически остановлены. И до сих пор восстановить добычу в нормальном объеме не удается. Чтобы понять, почему судьба рудника складывается так, а не иначе, придется покопаться в его финансовой истории.
Подозреваю, что она не слишком прозрачна. Сможем ли мы что-то понять?
Не слишком, но кое-что понять все же можно. Итак, в процессе приватизации уникальный изумрудный комплекс был разделен на два акционерных общества. Малышевское рудоуправление и изумрудные копии Урала. Рудоуправление добывало 5% изумрудов, а копии 95%. Но для продажи камней на экспорт нужна была специальная лицензия. Такая лицензия была только у рудоуправления, а у копий не было. Почему? Не в последнюю очередь, думаю, потому, что рудоуправление на 51% принадлежало к государственным структурам. Сначала Атомредмедзолоту, затем концерну ТВЭЛ. Обе компании имели отношение к Минатому.
Вы имеете в виду Министерство по атомной энергии, которое теперь уже реорганизовано?
Да, его.
Ну хорошо, допустим, но чем это плохо? Государство таким образом могло контролировать торговлю российскими изумрудами на внешнем рынке.
Могло-то могло. Но другой вопрос, как именно оно это делало? И в чьих интересах? Страны или избранных окологосударственных частных лиц? Приведу только один пример. В январе 1993 года распоряжением Совета министров правительства Российской Федерации было дано разрешение реализовать на внешнем рынке 400 килограмм изумрудного сырья. В его рамках был подписан контракт с некой швейцарской фирмой-посредником. Похоже, швейцарской она была весьма условна. Ее президентом был один из нынешних членов Совета Федерации. Эта компания быстренько перепродавала российские камни другим иностранцам. В результате не только систематический невозврат валютной выручки в страну, но и демпинг. К 1995 году Россия выбросила на мировой рынок столько уральских камней, что цены на изумрудное сырье упали с 240 долларов за карат до 150.
Вы говорите, что валюта не возвращалась. Можно предположить, что она оседала на чьих-то личных счетах?
Можно, но схема была более сложной. В бюджет деньги не поступали, но они, тем не менее, возвращались в нашу страну через аффилированные к якобы швейцарскому посреднику компании. Только выглядели они как зарубежные инвестиции в строительство элитного жилья. Это один из первых в новой России примеров, когда невозвращенные средства от экспорта сырьевых ресурсов отмывались через строительство шикарных жилых или офисных зданий.
А что же стало, собственно, с изумрудными копиями Урала, которые добывали основную часть изумрудов?
Изумрудные копии Урала – компания, которая, напомню, добывала 95% малышевских изумрудов, так и не сумела получить лицензии на право их реализации на мировых рынках. Министерство атомной энергетики, а также ряд частных лиц, спрятавшихся за его спиной, пытались сохранить доходный бизнес под крышей своих компаний. После затоваривания складов копии, основной добытчик изумрудов, оказались на грани банкротства. Катастрофическая нехватка средств на производство приводила порой к совершенно абсурдным ситуациям. К примеру, крупнейший в то время на Урале промышленно-строительный концерн «Новая гильдия» в 1993-м был рекомендован сотрудниками тогдашней Федеральной службы контрразведки ФСК в качестве первоклассного инвестора для копии. А вскоре все руководство гильдии оказалось на судебных нарах. А в 1995 году один из очередных генеральных директоров копий был задержан по факту незаконных операций с валютными ценностями. Он пытался через договор залога реализовать 117 килограмм камней через банк Лефортовский в Эстонию, чтобы хоть как-то выплатить работникам заработную плату. Все кончилось крахом. В 1995-м добыча камней на Маловском руднике была практически прекращена.
И что, с тех пор никто не попытался вернуть этот рудник к жизни?
Ну почему же? Пытались. Но схемы, которые при этом использовались, были по уровню хищничества очень похожи одна на другую. В 1999-м права на пользование месторождением в поселке Малышево были переданы российско-ирландскому совместному предприятию ЗАО «Зеленкамень». Ну, было ли в нем хоть что-то ирландское, кроме места регистрации, это большой вопрос. С ирландской стороны тут действовали по доброй русской привычке офшоры с невнятными собственниками. Но, так или иначе, в 2006 году «Зеленкамень» возобновил добычу. Но уже в ноябре 2007-го Росприроднадзор рекомендовал отозвать у него лицензию. Компания так и не выполнила взятые на себя при получении лицензии обязательства. Не инвестировала средства в Малышево. При этом выяснилось, что ирландский инвестор растворился без осадка. А вместо него появилась некая управляющая канадская компания. И вновь можно сказать, что канадская она была весьма условна, так как у нее было множество общих с компанией «Зеленкамень» иностранных офшорных фондов акционеров. А имена частных акционеров никогда не раскрывались.
И тогда, наконец, возник Калининградский янтарный комбинат, который должен был спасти этот рудник, да, и наладить добычу изумрудов.
Да, в 2007 году Роснедра в очередной раз определились с компанией, которая получит операторскую лицензию на разработку Малышевского месторождения. На этот раз лицензия досталась комбинату из Калининграда, который сам долгие годы пребывал в предкоматозном состоянии.
То есть, на ваш взгляд, российские власти ничему на примере этой печальной изумрудной истории так и не научились?
А хотели ли? У меня вот в этом есть сомнения.
Объясните, какие именно?
Если говорить об экономической практике, то отлучение производителя от экспорта его же собственной продукции едва ли не главная причина увядания многих российских моногородов. Если говорить о юридической стороне вопроса, то дела обстоят не лучше. Российские товаропроизводители не защищены законодательно от окологосударственных влиятельных посредников, которые разоряют их. Правоохранительные органы тоже бессильны. Они не умеют отличать отмывание украденных у товаропроизводителей средств при участии мировых офшоров от иностранных инвесторов с первоклассной репутацией. А главная причина моего пессимизма вот в чем. Во всем сказанном прямо замешан вороватый государственный аппарат, который, прикрываясь авторитетом государства, создает все условия для того, чтобы деньги от экспорта сырья, прежде всего, оседали на частных счетах высокопоставленных чиновников, крышующих этот бизнес. И в этом главная причина разорения многих российских моногородов.
С финансовым аналитиком Андреем Сутником беседовала Людмила Телень.